Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием представляю нашего гостя Иван Глазунов, художник-живописец, профессор, заведующий кафедрой исторической живописи Российской академии живописи, ваяния из отчества Ильи Глазунова, действительный член Российской академии художеств, заслуженный художник России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван, сейчас вы еще исполняющий обязанности ректора Академии художеств, все верно?
Да. Это новость такая недавняя для меня. Для
Академии всех. Живописи, да, прошу прощения.
Да.
Да, мы говорим сегодня о вашем папе. 17 августа будет 40 дней, как ваш папа ушел, и для христиан, для людей, которые так или иначе себя с этой традицией соотносят, это день знаковый, примите мои глубокие соболезнования. И поскольку речь идет о человеке неординарном, я думаю, что мы сегодня, если вы не возражаете, поговорим и о нем как о личности, как о человеке, который, родившись в 1930 году, застал такие события в истории страны и отчасти был их участником, и как о художнике тоже. И сразу скажу, что оценка его творчества, она весьма и весьма, так скажем, они неоднозначны, эти оценки. И мы с вами, вы мне разрешили задавать неудобные вопросы перед началом нашей программы. Спасибо вам за это. Но вы знаете, конечно, поскольку вы сын, любящего отца, наверное, все-таки мне бы хотелось начать разговор с вашей семейной истории. Когда папа в семье известный художник, то каково это детям?
Ну, мне на самом деле такой вопрос часто задавали. И мне, наверное, трудно как бы представить, что это не так. И как-то отстраненно помыслить о ситуации, как бы. Потому что я не знаю, как бывает по-другому. Я вот вырос в такой обстановке. Но я скажу, что я все-таки с ним провел 47 лет своей жизни. И его вот эта слава и известность, она постепенно вместе с моим, значит, взрослением, ростом, возмужанием, она постепенно тоже нарастала. Поэтому я не какой-то застывший такой момент вот застал в своей жизни. Я помню, например, когда он вот первую эту большую картину делал «Мистерии 20 века»,
так тогда, 78-й год,
да,
если не ошибаюсь.
Ну,
да?
Это была вообще, это был, конечно, путь, может быть, какой-то такой славе между строк, но в советском государстве это было такой какой-то, ну, не очень желательная картина. Она снималась с выставок, из-за нее были очень серьезные неприятности у него, и даже какое-то такое носилось в воздухе, но я был маленький, но я слышал, ну, как маленький, мне уже 9 лет было, доносилась какая-то высылка из СССР, такие вот слова. То есть слава – это не то, что такая звездность, а слава его шла, наверное, вместе с тем интересом, который он вызывал у народа, который стоял кольцами на выставке. И, конечно, вот именно это давало ему, я думаю, больше всего какого-то, ну, вдохновения к гражданскому действию. Вот. Поэтому сын, ну что, сын участвовал, сын на даче сидел в Подмосковье летом, сын и не помышлял сначала ни о чем, наверное, пока в художественную школу не отвели родители за руку. Сын видел, как наполнялась знаменитая башня в Калашном переулке, где коллекция икон его, какими-то реставраторами, где это все вот варилось, такая совершенно живая, живой организм такой художника, его мастерской, его увлечением Древней Русью, его какими-то заказчиками, вообще поклонниками и врагами, которые ходили бесконечной толпой к нам. И с самого утра до того момента, как я уже пытался позвать маму, сказать спокойной ночи, и это редко получалось, наш дом был полон людьми, разговорами, которые, ну, детям не всегда интересны. дети, может быть, не всегда понимают, но ну, вот в такой я жил обстановке. И потом, конечно, когда человек подрастает, вот, начинаются вот эти вот от разных людей, там, по-разному настроенных, и, ну, это же вот сын, он продолжатель, он, значит, а вы, ты готов там вот продолжать дело? Вот, я это тоже много раз, очень миллионы раз слышал в жизни, и мне, у меня, значит, мальчишечье чувство, какое-то вот даже было, как сказать, так настроено против этих разговоров.
Протестные ну, настроения.
Конечно.
Конечно.
Но, потому что, что значит продолжать? У нас же не завод валенок каких-то, чтобы там дело перенять и валенок увеличить, производство валенок. Продолжать как-то быть в искусстве, может быть. Продолжать, я не знаю, вот ИО, например, я сейчас в академии, я могу, может быть, только и я могу вот продолжить...
Исполняющий обязанности ректора.
Да, исполняющий обязанности. Я могу продолжить его линию, а его линия в академии – это школа, это русская реалистическая школа, которая должна незыблемо академия нести вот эти вот не только традиции, а азы школы. Вот в этом смысле, наверное, я могу продолжать. А так, конечно, мне хотелось быть художником, может, и когда-то хотелось, там, не знаю, кем... каким-нибудь мореплавателем там или кем-то. Я тоже, наверное,
хотелось,
в детстве,
да,
об этом думал. Ну, конечно, как это сейчас дети вот в новом веке как-то по-другому мыслят, наверное, свое будущее. Вот. А мне, конечно, хотелось по-разному, но как у всех детей. Вот. И прийти к осознанию того, что ты сын такого известного человека, оно детям не приходит никогда. Оно параллельно вот как-то живет. Ну, ты, конечно, пытаешься как-то, наверное, воспитанно себя держать, может быть, когда много людей, как-то вот все время думать об этом, что у папы выставка, у папы выступление. Но какого-то такого... Вот, никогда у меня не было из этого сделанного какого-то саркофага такого, где ты сидишь, вот, или какой-то дзота такого, где ты прячешься, вот, и кругом жизни знаменитого папы. Мы вместе очень много с ним прошли, проехали как-то, и я участвовал в его выставках, часто помогал ему экспозицию делать, он так, ну, когда я повзрослел, естественно, уже, вот, так мы жили бок о бок.
Вы упомянули его выставку, где впервые была представлена мистерия 20 века, и она вызвала скандал.
Скандал.
А самая первая его выставка, если я правильно помню, это 50-е, может быть, начало 60-х годов, где были...
В Цедри.
Где были представлены его работы, да, иллюстрации к романам Достоевского.
Да.
И это был на самом деле не меньший скандал, потому что 50-е годы в СССР Достоевский, который ну, практически не публиковался, а тут, пожалуйста, и к роману «Идиот», и к роману «Бесы», и «Легенда о великом инквизиторе», и все на свете... А что его подтолкнуло к этому шагу? Говорили вы с ними об этом?
Ну, я о тех временах не могу так как-то отчетливо судить, но у него, он был из такой семьи, у него папа был историк, который...
Погибший в блокадном Ленинграде.
Да, погибший в блокадном Ленинграде. Ну, вот он спал, например, как и мой дед, кстати, прадед Леонтий Бенуа, с зубной щеткой в кармане, в пиджаке, потому что боялись ареста. Боялись просто, это до войны еще, довоенные воспоминания, это же 30-е, 20-е, 30-е годы. То есть он всегда был, что ли, настроен за делать что-либо по возрождению вот той России, которая в революцию ушла. У него Достоевский, конечно, называл его пророком и писателем, который, ну, не... Для, не только в литературе в русской сделал такой колоссальный прорыв, а он был мыслитель для него, он именно в нем видел в иллюстрациях Достоевского, к Достоевскому не просто иллюстрации, это был шаг опять такой против режима, что ли, против власти, против... И вот этот скандал на выставке тоже с чем был? Даже иностранное одно агентство написало, что это удар в спину соцреализма, значит, потому что там какие-то образы появились, ну, как бы не то, что был на официальных выставках, и это вызвало действительно, как бомба такая была, вот народ почувствовал какую-то другой поток какой-то, другую волну совсем. И к нему стояли, он стал известен благодаря именно вот этому, мне кажется, настроению общему от его выставки, что это что-то такое вот в пику времени, в пику того, что происходило официально, в пику того, что делалось. Хотя тогда многие, наверное, думали о каком-то таком новом шаге, новом явлении. Вот. Но именно Достоевский, это «Два князя», знаменитейшая картина, где князь показывает, значит, юноше, княжичу, что вот горит там, горит страшный пожар за рекой, что вот Витя, ты не забывай, это же гражданская позиция была в этом, очень такая ярко выраженная. Поэтому первая выставка и последующие, они именно привлекали людей какой-то новизной вот этих образов в советское время.
На этой выставке, я читала, побывали Ахмадулин, Евтушенко, вообще богема такая советская, те, кто вошли в историю нашей культуры как шестидесятники, да, и люди исключительно так, свободно мыслящие, как принято говорить. И я так понимаю, что они в вашем папе, в художнике Илье Глазунове, узнали своего по этим работам. Как-то сложились их отношения? Что-то было между ними? Какой-то творческий взаимообмен, общение?
Он со всеми дружил. Он вообще был таким дипломатом. Даже когда, может быть, он не хотел как-то близко дружить, он всегда умел как-то к себе расположить и к человеку расположиться. И этому, конечно, надо было поучиться, вот так, живя рядом. Рядом с ним он умел сделать из врага друга и умел сделать, на свою волну настроить. Но всегда он говорил, что у них вот с этой, что ли, частью, богемы, не богемы, но тех, кто мыслил как-то, да, так более оригинально.
Творческая интеллигенция.
Он мне говорил, что он... обобщая ситуацию, что он говорил им, давайте сделаем там всеночную Рахманинова и, выставка русского костюма, а они хотели джаз. Вот. И на этом он не любил все это. Вот. Именно такую вот, что ли, современную на то время, может быть, не советскую какую-то волну, но вот такую бы... Они не были на одной волне. Они не именно на этом джазе, видимо, и как-то отношения могли споткнуться немного, потому что он хотел совсем другого. Вот. Но, тем не менее, общались они, всех он знал и дружили. Все, но он был какой-то вот не вполне, может быть, настроен, как они. У него была, может быть, даже и такая идеализированная Россия была. Может быть, он хотел... Вот если тех лет его посмотреть картины, где вот он применил эту аппликацию даже тканями, там золотые фаны, это же был поиск какой-то его такой Руси. Он человек петербургский, он сохранил, у него, наверное, в воспитании это было, какая-то такая легкая петербургская чопорность, какая-то такая вот где-то закрытость, где-то... Москва для него была открытием. Он сам об этом говорил, что когда он увидел монастыри, там Кремль, Москва с куполами, это было после его таких привычек к петербургскому ландшафту и вообще к петербургскому горизонту. Это было что-то новое. Он почувствовал тоже вот эту вот уходящую какую-то, искал не Русь уходящую, а уходящая натура вот той опять великой России, которой он любил, служил, и во многом, может быть, он ее действительно, сказать, даже слишком идеально представлял, но это для него, вот это было важно. Для него была важна классика. Он очень любил оперу, он был немножко другой, вот, не к джазу и не к американскому кинематографу, вот, и не окно куда-то на запад он хотел. Он хотел, вот именно те идеалы ему были важны.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Иван Глазунов, художник-живописец, профессор, заведующий кафедрой исторической живописи Российской академии живописи, вояния и зодчества Ильи Глазунова и исполняющий обязанности ректора этой академии. В настоящий момент мы говорим об Илье Глазунове, его жизненном пути. Чуть позже поговорим и о его творчестве тоже. Ну вот вы сказали про «Окно на запад». Вместе с тем, ведь Илья Глазунов писал портреты Джино Валбриджиде, Федерико Феллини, Джульетта Мазине. И вообще как-то Италия этой стороной своей кинематографической открылась ему. Он был приглашен, насколько я помню, в Италию для того, чтобы эти портреты писать. И после этого ему заказали портрет сначала Индиры Ганди, потом портрет Леонида Ильича Брежнева.
Ну да.
Что это был за период в его жизни? Вот это портретная галерея такая, причем настолько разнообразная.
Он умел концентрироваться. Он мог за 15 минут сделать похоже какой-то, ну, мир такой внутренний человека изобразить. На бумаге, на картоне, там, маслом, по-разному. У него действительно была колоссальная была работоспособность. Ну, просто с современными студентами вот не сравнишь, какие были ресурс какой-то был, сил, я не знаю, это у поколения у этого или... Удивительно. Но он очень цепко делал... мог удивить работой своей. Поэтому его пригласили, они в Италию, это был такой выезд тоже вопреки тогдашнему, значит, вообще жизни советского художника и советского человека, и это был его первый выход такой вот туда, в Европу. Он
первый, Италию... далеко не последний.
Да, но он Италию очень... Италия стала для него вот этим первым таким... каким-то окном, что ли, свободы, я не знаю. Он, во-первых, со всеми опять подружился там. И Феллини, есть кадры, где он их рисует, такие графические делает портреты. Вот, и Икар там произвел его, картина Икар произвела, значит, большой фурор вот, в Италии. То есть опять на Россию посмотрели благодаря ему как-то по-другому. Вот, то есть есть и такой человек, который вот несет это, как сказать, такой, как у него какой-то все-таки была вот миссия в этом, что он увидел какие-то образы русские, которые были под спудом в те времена, и в Италии это тоже почувствовали быстро очень, и... Конечно, это, наверное, было и во многом ему и тяжело, и, может быть, искушением каким-то, потому что жизнь вот была все подвешена, все зыбко, все. Но он шел к победе, он, значит, покорил их там своими работами. Он приехал в итальянском костюме в серую Москву, там, и он умел, я не знаю, из какого-то чулка мог галстук сделать себе. Вообще жили довольно бедно тогда, вот, и фотографии, значит, родителей того времени. Это крайне бедная обстановка, это маленькая комната, это, в общем, шаг за шагом надо было работать, как-то надо было мастерскую, надо было все.
И была вот он... тогда уже своя жилплощадь-то? По-моему, ведь когда они приехали в Москву, ютились на каких-то
чужих квартирах. Да, они ютились у друзей
квартирах.
Сначала, потом была крохотная квартирка, значит, в конце Кутузовского, потом ему дали башню вот эту в Калашном, которая была просто каким-то складским помещением там в 20-е годы, а потом была вообще закрыта, потому что Сталин боялся, что оттуда снайпер может обстрелять, значит, правительственный кортеж, и эта башня была закрыта, она выходила на Новый Арбат, и там было непонятно, какой-то чердак вот. Ему дали, он сразу его опять преобразил в свое царство, в такое. У них, ну, мне мама рассказывала, не было холодильника, и хранили зимой продукты за окном, но зато в антикварном уже купили лампу со спартанцем, таким ампирную лампу, где стреляющий спартанец вот напоминал о Петербурге, об Эрмитаже, не знаю, о вот этих вот корнях. И она стояла как символ тоже какой-то начала новой жизни в Москве. Вот. При этом полное пренебрежение к бытовым вопросам было. Полное. Только вот заниматься самореализации вот этой художественной в первую очередь. И мама была, конечно, ему была не только помощником, она, наверное, была просто вторым человеком в этом движении, вот, который она и помогала, она и вообще вдохновляла и воодушевляла. И она, кстати, была прекрасной художницей тоже. Вот ее в его так тени, так сказать, мало как-то знали, но и знают, но она очень тонкий художник.
Ну, я так понимаю, что это ее сознательная позиция была. То есть, что она прежде всего, она жена.
Да, служила. Служила вот его, что ли, такому большому замыслу какому-то жизненному.
Вот вы сказали, откуда у людей того поколения столько сил. А я вспоминаю своих бабушек, дедушек, которые прошли войну, и думаю, может быть, это связанные вещи как-то. Ведь Илья Глазунов прошел блокадный Ленинград. На его глазах там умерли все его близкие. Его вывезли оттуда по дороге жизни, эвакуировали. Потом он вернулся назад в город, где не осталось никого уже. А что он рассказывал об этом времени? Вообще рассказывал ли что-то? Ведь часто бывает, что люди об этом периоде жизни стараются ничего не говорить о войне.
Ну, конечно, нет. У него же есть серия работ на эту тему. Такие, может быть, уже во взрослом его возрасте сделаны детские впечатления, такие, иногда такие душераздирающие даже. И, конечно, он об этом писал, как на глазах умерли родители. Потом он писал из эвакуации из деревни Грибло письма матери, думая, что она жива еще. То есть там, конечно, эта трагедия была страшная. И для мальчика 11-летнего это было, ну, потрясением, я думаю, который на всю жизнь, вот как это ни странно, может быть, дала и живучесть такую, и какую-то
вот парадокс, но
невероятную выносливость, и в то же время страшную травму, которая с ним, в общем, всю жизнь тоже была. Вот я тут нашел одно его письмо, которое хотел просто современные дети, у них совсем другой мир. А вот он тете, например, своей пишет из как раз Грибла. Как ваше здоровье? Во-первых, каким тут все написано, не как сочинение за пятый класс, а как писал тебе и Али, я работаю в колхозе, молочу лен вот такой колотушкой. Трудодень за 10 часов, а за 3 дня отработал 8 часов, осталось 2. Вчера обмолотил 105 снопов, позавчера 105 снопов. И в первый день за 2 часа 70 снопов. За трудодень 600 граммов хлеба. Как вы. Большое спасибо за книги о Суворове и Кутузове. Как я рад. Правда, они не составляют полную жизнь обоих полководцев, но все равно очень-очень-очень-очень-очень-очень рад. Я сочинил стишок. На дворе мороз трещал, звездочки сверкали, зайчик серенький скакал, лапки замерзали. Среди снега и деревьев светит огонек, там уютно и тепло, думает зверек. Вот, ну и так далее. Но вы понимаете, это какая разница вот с нашим, да, с современным каким-то бытием, вот другим совсем. Это же как будто 19 век еще. Вот. Во-первых, он как-то разговаривал даже по-другому, не так, как современные люди. Вот молотил 600 граммов хлеба. Что может современный мальчик 11-летний об этом понять? Это вот я со своими детьми разбирал эти письма. Мы, когда он ушел, это было 9 число.
9 июля.
Да, мы с ним накануне провели, он с внуками и детьми, значит, провел вот этот полдня, потом ему что-то стало как-то, вот, врач говорит, устал, уезжайте там, и мы, я уже, у меня было предчувствие, что это, может быть, и последний день уже какой-то вот прощальный такой, вот, он, тем не менее, всем все сказал, вот, как-то Глаше, Оле, это моим, значит, дочкам, вот, обрадовался, что Федю привели, как раз Феде 12 лет почти, тот возраст блокадного мальчика, вот, показал им в окно, сказал, красиво, там вот была эта московская, значит, холодная хмарь такая в июле висела, деревья колыхались от грозы, он в окно показал, говорит, Россия, красиво. Вот, то есть это трудно, это, может быть, все выглядит немножко как такое позерство, да, если бы это не было действительно в день смерти сказано. Это трудно подделать очень. Он действительно жил вот этими, что Россия, что красиво. Ему дали дети послушать в айпэде, значит, Марию Кастудиеву. Марию Каллас он очень любил. Он немножко ручкой так вот еще изобразил, что он то слышит, и ему нравится музыка. И мы такие очень какие-то удрученные, грустные, поехали вечером в его дом, просто вот, не знаю, побыть в обстановке, где он последние годы жил, и вот эти письма там посмотрели, и я подумал, что это детям просто полезно не только как документ времени или как, да, какие-то судьбоносные вехи дедушкиной жизни, а просто в некой притче и назидание в этом есть, как люди жили тогда, как он вот вопреки всем обстоятельствам пророс, как уже почти растоптанная какая-то вот травинка прорастает, да, через бетон. И у него действительно эта сила была. Она, не знаю, от его там предков, от родителей, от кого, вот этой войной, может быть, спровоцирована еще сильней, но это удивительно, это поучительно.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня художник-живописец Иван Глазунов, профессор, заведующий кафедрой исторической живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и исполняющий обязанности ректора сейчас этой академии. Мы говорим о художнике Илье Глазунове, о его жизненном пути, и во второй части программы поговорим о его работах, о его творчестве, которое оценивается весьма неоднозначно, но вместе с тем есть о чем поговорить, безусловно. Я Алла Митрофанова, через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».